вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня в качестве народного адвоката автоадвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Друзья, пожалуйста, не теряйте время. Все наши средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. А также заходите в YouTube-канал «Говорит Москва», Макс и Марина, где тоже можно увидеть телетрансляцию. Сейчас задавайте вопросы, не теряйте время, потому что опять к концу все это вот скопится, и не успеем все вопросы решить. Наш слушатель Пилюля спрашивает, где можно найти еще раз прослушать мини-версии «Провианта». Все мини-рубрики заходите на наш сайт, там есть такая кнопочка «Программа и ведущий», и там это все есть. Можете читать, смотреть, переслушивать. Сергей, была такая информация, я сейчас зачитаю ее. Так, минуточку, по поводу того, что водитель выдыхаем, так было написано в одном из телеграм-каналов, до 20 км в час еще не превышение. Снижать нештрафуемый порог скорости пока не планирует. Об этом заявил, значит, Андрей Турчак. Он раскритиковал, это секретарь Генсовета «Единой России», идею штрафовать за превышение допустимой скорости на 10 километров вместо 20.
Ну, разговоры о снижении нештрафуемого порога, они периодически возникают. Кто-то говорит, давайте снизим порог там до 5 километров в час, кто-то говорит, до 10. Вот московские власти недавно выступили с инициативой, обратились к федеральным властям с предложением опять снизить нештрафуемый порог до 10 километров в час. Но вчера вот «Единая Россия» удивила даже меня, она высказала в том, что это не нужно делать, что камеры эти, как правило, используются для пополнения бюджета, много нареканий на их работу, и сегодня пришла информация, что Генеральная прокуратура проверяет работу автоматических комплексов, и есть очень много нареканий ко многим комплексам, которые во многих регионах завышают скорость, то есть, например, бывает так, что скорость на участке ограничена 60, а камера почему-то думает, что скорость 40, штрафы тысячами. При этом Генпрокуратура выявила даже, страшно представить, много комплексов, которые стоят и годами почему-то не используются. То есть на них как бы тратятся бюджетные средства, но они почему-то не работают. Угу. И вот сейчас Генпрокуратура высказала инициативу о том, чтобы внести какие-то поправки в законодательство с тем, чтобы как-то упростить процедуру обжалования штрафов. То есть чтобы это можно было делать при выявлении вот таких вот случаев, когда камеры то ли плохо работают, то ли не работают. Пока нет деталей, как это будет определяться, да, чтобы это можно было делать без жалобы водителя, без вмешательства прокурора, как пока непонятно, потому что если уж менять систему обжалования, то, наверное, нужно касаться и штрафов, которые выписываются со стационарных камер, а не только переносных тренок, потому что и к обычным камерам тоже много нареканий. Ну, подождем, посмотрим, какие будут законопроекты и узнаем.
7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, здравствуйте, меня зовут Алексей. Скажите, а можно спросить адвокату, чтобы он разъяснил поподробнее вот закон, который с первого числа сегодняшнего дня, ну, тех людей, которые стоят на учете, там, ФНД и где-то еще там, по-моему, слышу. Просто интересно, как это вообще будет происходить, процедура, и, то есть как это будет, ГАИ будет останавливать водителей и сдавать права?
Слышал я эту информацию, пока, честно говоря, не нашел изменений, обсуждалось это еще в прошлом году с тем, чтобы Минздрав и МВД обменивались информацией, которая касается людей, которые заболели какими-то заболеваниями, препятствующими управлению, то есть там, допустим, наркологическими, психическими, какими-то другими, то есть есть перечень заболеваний, которые исключают либо ограничивают управление автомобилем, есть желание МВД эту информацию получать для того, чтобы ограничивать, вроде бы была информация, информации, что с 1 февраля вступил в силу этот закон, но, честно говоря, я его не нашел. Обсуждаются поправки в закон о безопасности дорожного движения с тем, чтобы ГИБДД, если получает из Минздрава информацию о том, что у водителя выявлено, ну, обратился, допустим, в поликлинику или в больницу, да, с каким-то заболеванием, которое является препятствием, то ГИБДД вроде как должно приостанавливать действие его удостоверения, и уже потом в судебном порядке будет это или оспариваться, или восстанавливаться, но пока этот закон еще в силу не вступил, вроде бы пока налаживается информационный обмен между Минздравом и МВД для того, чтобы МВД получал эту информацию, но думаю, что в дальнейшем, после уточнения того, как это будет работать, мы, конечно, это сообщим.
Спасибо большое, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, код 495, добрый день.
Добрый день, меня зовут Константин.
Здрасте.
У меня вопрос вот такой. Как можно определить, то есть какими погрешностями являются камеры? Потому что нигде этого нету и нигде этого достать нельзя.
Каждая камера, она имеет свою документацию техническую. По-моему, в каждом постановлении указывается погрешность камеры. Именно поэтому они настроены на скорость примерно 83-84 км в час, потому что как раз там плюс-минус 1-2 км в час – это погрешность. Соответственно, превышение на величину более чем 20, то есть если камера зафиксировала скорость 84 км в час, то сюда включается и превышение плюс 20, нештрафуемый порог, и возможная погрешность 1-2 км в час. Вообще, все эти погрешности технически, они указываются в документации камеры, но и в постановлении именно, это тоже указывается.
В камерах указано, а ГАИ эти камеры или общий такой, даже и нету их, нигде не найти нельзя.
Найти документацию на каждую конкретную камеру, в принципе, можно в интернете, но если у вас есть сомнения, допустим, вам камера приписывает скорость 81 км в час, да, а там то ли 1, то ли 2 км в час превышение, тогда нужно подавать жалобу и при рассмотрении жалобы ходатайствовать об истребовании документации на эту камеру, в частности, документ, в который регламентирует ее порядок работы и технические характеристики, потому что любой измерительный прибор, конечно же, имеет свою погрешность, поэтому истребует документацию на конкретную камеру, их очень много модификаций, моделей, поэтому можно истребовать документацию на конкретную камеру и посмотреть, какая там погрешность. Если погрешность позволяет сказать, что при ее применении в сторону увеличения или уменьшения скорости лимит не был превышен, тогда, исходя из презумпции невиновности, конечно, нужно исходить, что скорость не была превышена.
7373948, прямой эфир, добрый день.
Здравствуйте, спасибо. Здрасте. За хорошую передачу. Скажите, лишили прав на один месяц за грязные номера. Нужно ли сдавать заново ПДД, чтобы потом их получить?
Да, ПДД сдавать придется, потому что в законе прямо написано, что возвращение удостоверения производится после проверки знаний правил дорожного движения.
Когда такое стало?
Ну, это несколько лет назад. Более того, если удостоверение было изъято за управление в пьяном виде, тогда еще придется и
это
пройти
медкомиссию. Грязные номера всего лишь.
В законе прямо написано, что возврат удостоверения после лишения производится после проверки знаний правил. И после уплаты всех назначенных штрафов.
Понятно, так, чистите свои номера чаще.
Да, кстати, очень много машин, видно, ездят с очень грязными номерами, заляпанные снегом. Надо всем понимать, что на сей счет есть такое не совсем однозначное мнение Верховного суда, который разъяснял порядок применения статьи 12.2, который как раз и предусматривает наказание за номера, оборудованные, видоизмененные, оборудованные материалами, которые препятствуют их идентификации. И при этом Верховный суд разъяснил, что материалы могут быть как искусственные, там, типа там тряпочки какой-то, перчатки и так далее. Ну, так и естественно, грязь, снег и так далее. Если инспектор посчитает, что снег специально нанесен на номерной знак с целью закрыть его от камеры, то вполне возможно здесь лишение. Поэтому перед выездом проверяем номера, очищаем от снега. Даже если машина вся грязная, номера должны быть читаемы и доступны для идентификации.
Владимир нам в Телеграм пишет: скажите, пожалуйста, права заканчиваются в этом году, в ноябре, когда мне надо их менять?
Я бы советовал заранее этим заняться, хотя бы за месяц, потому что сейчас у нас почему-то в ГИБДД постоянно происходят сбои в этой базе, записаться крайне сложно, правда, можно поменять права через МФЦ, но там тоже занимает несколько дней, поэтому займитесь примерно за месяц, и не забудьте медицинскую справку.
7373948, это прямой эфир, добрый день, как вас зовут? Алло. Алло.
Прокомментируйте, пожалуйста, информацию, что часть камер не государственная, то есть штрафы с этих камер идут не в бюджет, а кому-то в карман.
Часть камер, я бы сказал, даже, наверное, большая часть камер, в том числе и стационарных, они действительно не государственные, они устанавливаются по так называемым концессионным соглашениям, которые заключают местные органы власти и коммерческие структуры. А в принципе, в этом, может быть, не было бы ничего плохого, если какая-то компания может поставить камеру, обеспечить ее исправность, ведь нам, в принципе, как водителям, абсолютно все равно, чья камера зафиксировала наше нарушение.
Нет, а штрафы-то куда идут?
Штрафы идут, безусловно, в бюджет, однако были в интернете образцы этих контрактов, и там получалось так, что с каждого штрафа, независимо от его суммы, компания, оператор этой камеры, получает там то ли 200, то ли около того, примерно около 200 рублей. А это получается, что если минимальный штраф, самый частый штраф, который назначается, это 500 рублей, многие платят его со скидкой 250 рублей, и получается, что 200 рублей уходят в бюджет частной компании, а только 50 в бюджет государства. А вот на местах такие, что называется, перегибы есть, и, по-моему, еще в прошлом году генеральный прокурор Краснов говорил о том, что зачастую камеры на местах используются именно для пополнения бюджета и для вот подобных недопустимых концессионных соглашений. И именно на это ссылается генпрокуратура, когда сейчас обсуждается идея о том, чтобы как-то изменить порядок обжалования штрафов. Да, камеры действительно есть частные, но во многом они работают по соглашению с местными властями. И действительно, немалая часть штрафов идет не в бюджет, что было бы логично, потому что если уж мы нарушили, мы должны пополнить бюджет родной страны, но никак не коммерсантов.
Добрый день. Представьтесь.
Добрый день, я зовут Денис.
Здравствуйте.
Да, Денис. Вот такой вопрос. Права просрочены уже довольно давно. Естественно, я по ним не ездил. А вот мне придется по кругу все заново проходить обучение. Там, вот это.
Нет, вам нужно получить медицинскую справку и с ней пойти получить новое удостоверение.
Все.
Ага, понятно, да, понятно. Да. Спасибо.
Пожалуйста. А, был еще тоже вопрос от нашего слушателя в Телеграм. Значит, потеряла права, это девушка, слушательница, потеряла права, получила новые и тут же нашла старые. Что делать со старыми?
Ну, старые можно оставить на память или выкинуть, но в любом случае их предъявлять нельзя, потому что это удостоверение уже считается недействительным, и поэтому показывать
его... Прямо в базу уже попало все.
Конечно, конечно, потому что при подаче, при выдаче нового заявления, удостоверение, старое, естественно, аннулируется, его можно просто выкинуть, потому что оно и так официально значится уже утраченным. И поэтому их можно просто оставить как сувенир на память, не более того. Главное, не перепутать и взять с собой новое удостоверение, а не старое.
Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Да, говорите.
Меня зовут Анастасия, город Москва. Вот если вернуться к вопросу о грязных номерах, вот, допустим, да, такая ситуация. Я выехала из дома, номера чистые, ехать мне далеко. Понятно, в каком состоянии сейчас дороги, и, соответственно, в процессе движения номер заляпывается, становится грязным. Я этого, естественно, не вижу, и меня останавливает инспектор и предъявляет мне вот эти вот грязные номера, которые я якобы не почистила. Вот как вообще в таком случае поступать? Ну, потому что, ну, как я могу почистить номера, если я не знаю, что они грязные?
Инспектор будет абсолютно прав, потому что ПДД нас однозначно обязывают обеспечить перед выездом проверить, а в пути обеспечить исправность автомобиля, а исправность предполагает и читаемые номера. Как мы это сделаем, ни ПДД, ни инспектора не волнует. По факту, если номера грязные, это уже нарушение, как минимум, управления с нечитаемыми номерными знаками. Поэтому все, что нам остается, через какое-то время останавливаться и проверять читаемость номеров, при необходимости их очищать. Другого варианта нет.
Анастасия, понятно. Выходить каждый километр и протирать в такую погоду свои эти циферки.
Главное, чтобы инспектор не посчитал, что вы специально номера заляпали грязью или снегом, потому что есть такая практика, что машина чистая, а номера грязные. И тогда уже возможно лишение.
Это такая странная ситуация. Но правда, вот в такую погоду дороги плохо убираются. Прилетела от соседней машины впереди идущей, и все. Ну вот правда, как, выскакивать каждый километр?
Ну, а представьте другую ситуацию. Допустим, какой-то водитель совершил, не дай бог, наезд там на человека, на коляску, на кого угодно, и скрылся, а у него номера грязные, и его невозможно найти. А ведь на месте потерпевшего можем оказаться все мы. Особенно,
понятно,
вот я обращаю,
Анастасия,
внимание, многих грузовиков номера очень грязные, потому что у них такая, видимо, аэродинамика, что грязь летит на номера, и буквально не видно даже, есть ли он вообще, не то, что он не читается, вообще его не видно. Поэтому, конечно, номера должны быть грязные,
Ольга
чистые, видимые.
Ольга задает в Телеграме вопрос, что будет, если я не сделаю техосмотр для своего личного автомобиля, повлияет ли это как-то на выплаты ОСАГО при наступлении страхового случая?
Если у вас должен быть техосмотр на личном автомобиле, а он должен быть только в крайне редких случаях, это случаи, когда машина, во-первых, продается, то есть вы продали или вы купили новый автомобиль, ну, вернее, новый для вас, подержанный, купили у бывшего собственника, автомобилю больше 4 лет, и для перерегистрации собственника в ГИБДД необходимо предъявить диагностическую карту. Второй случай, если просто машина куплена и больше 4 лет, и вы ее ставите на учет, допустим, привезли из-за границы, да? И третий случай, если вы вносите изменения в конструкцию автомобиля, чаще всего это установка газобаллонного оборудования, фаркопа, там некоторых других усовершенствований, вот в этих случаях необходимо проходить техосмотр и иметь диагностическую карту. Вот если у вас должна быть диагностическая карта, а у вас ее нет, вам ОСАГО продадут. Но если ДТП произойдет именно по причине неисправности, не просто по причине нарушения скорости или там несоблюдения дистанции, либо чего-то подобного, а именно по причине неисправности, в этом случае страховая компания получит право регресса к вам, потому что у вас должна быть карта, она отсутствует, и именно по причине неисправности происходит ДТП. Правда, нужно понимать, что доказать, что произошло ДТП именно по причине неисправности, крайне сложно. Обычно сотрудники полиции пишут, что вы там не соблюдали скорость, превысили скорость, там не соблюдали скоростной режим или дистанцию, ну и так далее.
Гиппокамп спрашивает, почему некоторые штрафы нельзя платить частями?
Закон этого не предусматривает, то есть в законе прямо написано, что штраф, который назначен за нарушение ПДД, должен быть уплачен в полном объеме лицом, которое привлечено, ну или в половинном размере, если есть на то основание, то есть штрафы, некоторые виды штрафов можно уплатить с 50% скидкой в течение 20 дней со дня вынесения.
7373948, это прямой эфир, добрый день. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, беспокоит Михаил, Москва. Вопрос следующий к вашему специалисту, который сегодня в
гостях. Задавайте, задавайте.
Не имеет ли он статистики о тех случаях, когда происходит ДТП, и виновная сторона не имеет полиса ОСАГО, и, соответственно, пострадавшая сторона подает в суд, а вот количество, процент успешности в такой ситуации может ли озвучить вас сегодняшний эксперт? Спасибо за ответ.
Ну, спасибо вам, слушайте ответ.
Нет, процентных соотношений я не знаю, такой статистики у меня нет, но могу предположить, что если у виновника нет полиса ОСАГО, но есть надлежащие документы из ГИБДД о том, что, опять же, он какое-то нарушение допустил и совершил вследствие этого ДТП, то, в общем-то, вопрос об удовлетворении иска, здесь он, скорее всего, чисто формальный. Тут может быть, наоборот, сложность в определении суммы, потому что если мы обращаемся в суд, делаем свою экспертизу, например, виновный делает свою экспертизу, как правило, расходятся цифры, которые дают эксперты, суд назначает свою экспертизу и в итоге по ней взыскивает. То есть здесь проблема, скорее всего, не в доказывании вины причинителя, а в определении суммы, которая действительно иногда бывает меняются там, процентов на 20-30%. Но имейте в виду, самое главное хотел сказать, если у оппонентов ДТП нет ОСАГО, то оформлять ДТП без сотрудников полиции нельзя. Вот несколько историй на прошлой неделе я выслушал, когда люди попали в ДТП, там вроде мелкий ущерб, там до 100 тысяч рублей, оформили без сотрудников полиции, подписали извещение, разъехались. И только при обращении к страховщику выяснилось, что у виновника, хотя страховка и была, но срок страхования, там указывает срок страхования, да, он наступал через несколько дней. То есть полисы, как правило, сейчас покупаются в онлайне, в интернете, и они начинаются, срок страхования начинается не в день, когда вы оформили полис, а через 4 дня, а виновный поехал на день раньше. То есть получается, понятно, что срок страхования не охватывается, вернее, день ДТП не охватывает сроком страхования, страховка на этот случай не распространяется, оформлять без сотрудников полиции было нельзя. И получается, что у пострадавшего нет на руках ничего, нет, ГИБДД не вызывалось, нет постановления протокола в отношении виновника, и у потерпевшего есть только оформленное извещение ДТП. Вот там, конечно, пишет виновный, что я вину признаю, согласен и так далее, но как на это посмотрит суд, особенно если виновный потом в суде скажет, нет, я там был в шоке, не понимал и подписал неправильно, я пока не знаю, с этим нужно разбираться, поэтому на месте ДТП проверяем полисы всех участников, потому что многие могут и не знать, что полисы у них не действуют, потому что иногда их покупают по дешевке, покупают в случайных местах, покупают у агентов, которые навязывают нам эти услуги при посещении ГИБДД, либо при окончании нашего полиса, можем даже не знать, что наш полис. полис недействующий. Поэтому проверяем, есть на сайте РСА соответствующий сервис. Прям добавьте себе в смартфон в закладки и прям первым делом проверяйте действительность полиса вашего оппонента. Если он недействительный, то без ГИБДД оформлять ДТП нельзя.
7373948, код города 495. Здравствуйте.
А еще раз здравствуйте. Это опять предыдущий слушатель. Повезло, дозвонился. Я просто не услышал ответа на вопрос. Да. Наверное, некорректно задал. Я попробую перефразировать. У меня было ДТП, я пострадавшая сторона, я уже все вопросы решил, все оформлено. Угу. Я уже даже подал документы в суд. А вопрос мой сводился к тому, что я читал статистику, что когда даже уже суд присудил к выплате, то свои деньги назад получают только 30% людей, которые эту процедуру исполнили. Да, вот я, собственно, спрашивал. И нет ли у вас информации о том, дополнительный небольшой вопрос, не собираюсь ли увеличить сумму штрафа за езду без ОСАГО? В моем случае человек заплатил штраф 800 рублей, а я вложил в ремонт автомобиля уже сейчас 140 тысяч и плюс 50 тысяч юристам за консультацию при обращении в суд. Заранее спасибо за ответ.
Я понял вам вопрос. Вас интересует, какой процент исполняется вынесенных судебных решений. Действительно, в среднем, ну, по моим наблюдениям, да, он колеблется от 30 до 40%, когда исполняются судебные решения, причем не только полностью, но и частично. Связано это с тем, что зачастую у должника нет имущества, нет доходов или крайне маленькие доходы. Кроме того, есть имущество, на которое нельзя обратить взыскание. То есть получается, что даже если суд вынес решение взыскать с виновника ДТП там 200 тысяч рублей, 500 тысяч рублей, миллион рублей, если у него ничего нет или очень мало имущества, да, то в принципе это решение может остаться неисполненным. Это нужно понимать. Поэтому всегда нужно иметь или страховку, или расширенная ОСАГО, или КАСКО.
Теус спрашивает
по поводу штрафа, будет ли подниматься штраф за отсутствие ОСАГО, это периодически обсуждается, страховщики эту идею лоббируют, сейчас штраф действительно составляет 800 рублей, не такой большой, он, мягко говоря, не стимулирует покупать полис ОСАГО, но пока никаких законопроектов на сей счет нет, хотя, наверное, для того, чтобы обязать всех стимулировать покупать полис ОСАГО, надо не просто поднимать штрафы за его отсутствие, но и как-то делать ОСАГО более лояльным, что ли, к пользователям, к людям, потому что многие им недовольны именно потому, что здесь есть занижение, плохие ремонты, ну и так далее.
Теус спрашивает, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как быть в следующей ситуации? Владелец подходит с утра к машине и видит, что в его машину врезались. По камерам посмотрели, виновник уехал, но из-за того, что номера были закрыты, нечитаемы, полиция не хочет ничего делать. Пострадавший даже нашел виновную машину в соседнем дворе.
Полиция, конечно, понимает, что виновника вряд ли удастся вызвать к себе, потому что если на машине похожие повреждения, да, это еще не прямое доказательство того, что она в этом ДТП участвовала. Но, в принципе, формально, да, необходимо вызвать ГИБДД, а ГИБДД приезжает на место, возбуждается дело по статье 12.27 за оставление места ДТП. Соответственно, в этом случае, если инспектора сумеют вызвать к себе собственника этой машины, которая, например, по камерам видна, да, да и то вряд ли, потому что если владелец машины не является в ГИБДД в течение 2 месяца, то машину крайне редко объявляют в розыск, просто прекращают дело за истечением срока давности, и на этом все заканчивается. Поэтому здесь, к сожалению, никакого 100% совета нет, тем более если камера не засекла номер, потому что он грязный, нечитаемый или просто с такого ракурса не виден, то ГИБДД, может быть, приедет, возбудит дело, но через 2 месяца его прекратит, и опять же при отсутствии КАСКО ущерб останется невозмещенным.
8-495-7373-94-8. Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Сергей. У меня такой вопрос. Здравствуйте. Водительское удостоверение уже было. Вот мне в 23-м году летом надо менять водительское удостоверение. Заканчивается 10-летний срок. Могу я сейчас в феврале все это сделать? Мне дадут на 10 лет или дадут до окончания вот?
Если не ошибаюсь, вам дадут удостоверение на срок до окончания предыдущего. То есть сейчас менять его не имеет смысла.
Вроде бы есть полгода?
Нет, на 3 года, до 23-го года. На 1.5 года дадут. Поэтому сейчас менять не имеет никакого смысла.
Я просто думал, что вдруг там коронавирус, все такое, там вообще будет сложно. Спасибо большое.
Все заранее, коронавирус играет тоже немаловажную роль.
Ну, вспомните, когда у нас был самый разгар пандемии, хотя, может быть, он сейчас тоже, да, у нас было автоматическое продление действия документов, срок действия которых истекал, по-моему, летом прошлого года. Это касалось и паспортов, и удостоверений водительских и всякого рода разрешения, лицензии и так далее. Поэтому, в принципе, не исключаю, что при ухудшении ситуации, может быть, такая же история будет.
Угу. А, Михаил Сергеевич пишет: за нечитаемые номера штраф 500 рублей, за видоизмененный 5000 или лишение?
За не только за видоизмененные, но и за номера, оборудованные с использованием материалов, препятствующих их идентификации. А под этими материалами можно понимать и грязь, и снег, которые нанесены умышленно. А вот насколько они умышленно нанесены, это решает инспектор, и с учетом того, что он напишет, сфотографирует, решает и суд.
Друзья, сегодня автоадвокат Сергей Радько у нас в гостях. Буквально после новостей мы продолжим, так что задавайте свои вопросы, готовьтесь. Новости на радио «Говорит Москва».
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И в качестве народного адвоката у нас сегодня Сергей Радько, автоадвокат. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
Да, мы, господа, будем, вернее, не будем, мы сегодня говорим о делах автомобильных. Звоните, пишите нам, все средства связи работают, готовы принять, ответить на ваши вопросы. Есть ли льготы какие-нибудь, страховка, налог для инвалида третьей группы, спрашивает Мелкий.
Налог для инвалида, насколько я знаю, в городе Москве для инвалидов третьей группы налоги не предусмотрены, вернее, не налоги, а какие-либо льготы по налогу, они не, если имеется в виду транспортный налог. В других регионах может быть, но это нужно смотреть закон каждого конкретного региона, потому что все льготы и налоги и ставки устанавливаются законами субъектов. А что касается льготы по страховке, то тоже здесь нет льгот именно для инвалидов, поэтому здесь нужно выбирать просто ту страховку, которая больше вас устраивает, потому что сейчас, если посмотреть при выборе полиса ОСАГО, есть очень много предложений, и цены там разнятся, ну, почти там в 2-2.5 раза. Правда, нужно выбирать и более приличную компанию страховую, чтобы не остаться ни с чем, если вдруг полис-то у вас есть, но потом страховая компания может там направить вас в какой-нибудь неизвестный сервис или недоплатить, хотя, впрочем, это, пожалуй, ко всем относится, но, тем не менее, большие именитые компании все-таки, наверное, немножко за своей репутацией следят, и таких случаев у них тоже много, но меньше, чем у неизвестной компании.
7373948, код 495, добрый день. Алло. Алло. Ну, извините, не хотите, как хотите. Здравствуйте.
Добрый день. Скажите, вас видел в магазине приложений Гугла. Приложение называется «Помощник ОСАГО». Вроде как вот через него можно оформить ДТП. Вот хотелось узнать у гостя, стоит ли этим сервисом пользоваться или по старинке Европротокола, либо ДПС.
По-моему, есть приложение не «Помощник ОСАГО», а ДТП Европротокол, которое позволяет шире использовать возможности. Причем это приложение появляется сразу, как только мы наводим смартфон на есть на каждом полисе ОСАГО QR-код, и он подсказывает ДТП Европротокол приложение. Да, ну, им лучше пользоваться, но нужно понимать, что прежде всего надо проверить, есть ли у вашего оппонента действующий страховой полис. Конечно, если все это работает, если у вас есть полис действующий, у него полис действующий, нет разногласий и нормально работает интернет, это происходит не где-то там на трассе между городами далекими, то, в принципе, так будет быстрее и удобнее, и страховая компания быстрее получит информацию и с привязкой геолокации того места, где было ДТП. Но я всем предлагаю заранее посмотреть, как эти приложения работают, для того, чтобы на месте происшествия уже быть готовым к тому, как надо все заполнять и какие данные необходимо куда забивать.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Здравствуйте. Алло. Да что ж такое? Вы
что-то связь барахлит.
Звоните и засыпайте, господа. Еще раз пробуем. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Да.
Александр, Москва. У меня два вопроса.
Давайте.
Значит, по поводу... Указ же подписан насчет техосмотра. То
есть, ну, это закон, изменение в закон о техосмотре, да.
Просто вчера мельком мелькнуло в новостях, что какие-то штрафы там с марта месяца. Ну, это ясно. И вопрос второй. Значит, у меня машина такая, ну, почти музейная. Когда ее на учет ставили, это еще 2000... третьем году. Значит, в техпаспорте там напечатали адрес, не указана квартира. И вот как мне вот добровольно ходить, налоги платить дорогу?
А у вас в вашем паспорте указан адрес? У вас нормальная регистрация с указанием?
У меня не... Дело в том, что когда я на учет ставили, у меня была временная московская прописка. Вот. И, соответственно, я получил номера московские.
А сейчас?
Вот. И сейчас московские у меня номера.
Нет, а прописка. Регистрация у вас сейчас какая?
У меня сейчас... Ну, у меня Краснодарский край.
Если вы поменяли регистрацию, то вы должны были обратиться в ГИБДД и внести изменения в регистрационные документы, потому что если вы этого не сделали, то все документы и штрафы, и налоги приходят вам на тот адрес, который указан в свидетельстве о регистрации. То есть вы их не получаете, и в один прекрасный день можете узнать, что вы должны и за штрафы, и за налоги очень большие суммы. А это грозит и ограничением на регистрационные действия, и списанием денег с карты, поэтому все-таки это нужно сделать.
Ясно. А я могу как-то вот, чтобы без проблем добровольно ходить и переводить деньги туда по месту жительства, как-то там оплачивать вот эти все?
Это сложно сделать, потому что во всех документах указываются конкретные данные. Есть для каждого платежа, будь то штраф или налог, есть так называемый УИН, уникальный идентификатор начисления. Это много-много цифр. Вот если вы оплачиваете по конкретному документу, по этому идентификатору, у вас в государственной системе погашается данные о том, что вы уплатили. То есть вам выставили штраф или налоги, вы по этому УИНу оплатили, и когда деньги поступили в бюджет, там запись делается о том, что вы это оплатили. Если же вы будете просто переводить деньги, не зная этого номера, вполне возможно, что это зачисление не пройдет, и за вами так и останется значится данный штраф или налог. Поэтому надо получать. Если у вас есть возможность получать все эти налоговые уведомления, требования, штрафы по прежнему адресу, то можно и так сделать. Но, опять же, это не совсем законно, потому что вы по закону после изменения места регистрации обязаны внести изменения в регистрационные данные ГИБДД.
То есть нужно пойти в техпаспорте...
Да, адрес, да, вам дадут новый свидетельство о регистрации.
А номера так и остаются.
А номера останутся те же, но будет новое свидетельство о регистрации.
И налоги будут туда приходить.
Налоги будут приходить на ваш нынешний адрес регистрации, причем будут приходить...
Вообще налоги сейчас уже не приходят по домашнему адресу. Налоги все или в налоговом кабинете вашей, в налоговой службе, или в этих, господи,
На госуслугах.
На госуслугах, ну, потому что домой уже мне не приходит лет, ну, года три точно.
Ну, видимо, вы при оформлении госуслуги, при оформлении записи учетной, да, вы, видимо, поставили там где-то галочку отказаться от бумажных писем. И еще вот в данном случае.
Да нет, сейчас всем приходят.
Нет, мне Сергей. Приходит бумажная, я не отказывался, мне приходят все.
Может,
налоги, штрафы, бумажные.
Поэтому представлю. Вы же известный адвокат. 0,50, все понятно по поводу налогов и бумажечек, надо в этом разбираться, и можно просто заходить и проверять это все в госуслугах или на сайте налоговой службы. Покупаю белый тигуан, но хочу оклеить его в другой цвет. Могу ничего не предпринимать или надо перерегистрировать авто?
Надо перерегистрировать, потому что у вас машина будет другого цвета, у вас по документам машина одного цвета, написано, а реально другого, поэтому, конечно, придется эти изменения вносить.
7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Здравствуйте, говорит Москва.
Здравствуйте, да. Будьте добры, ваш вопрос.
Меня зовут Сергей, Москва. Я приобрел автомобиль BMW, ну, неважно какой, в Германии. Пригнал ее сюда, получил СБГТС, оформился, растаможился и встал на учет. И это очень интересный момент. Не нужно проходить техосмотр или нет?
Сколько лет автомобилю?
Автомобиль 2018 года, ему 3 года и несколько месяцев.
Ну вот, если машине исполнится 4 года, вы будете ее продавать, то новому покупателю для перерегистрации понадобится пройти техосмотр и предъявить диагностическую карту. Если же вы на этой машине будете еще долго и счастливо кататься хоть 100 лет, то вам не нужно будет проходить техосмотр, если, конечно, вы не будете машину использовать для коммерческой цели, для служебных целей и так далее. То есть для личных целей можете ее использовать сколько угодно.
Ага, вопрос вот единственный второй. А как система увидит, что я не какой-нибудь преступник? Ведь они же будут как бы... Вообще, можете рассказать, что будет вот с первого числа? Как штрафы будут.
Какая система? С 1 марта вы имеете в виду штрафы за отсутствие техосмотра? Ну, я думаю, ну, во-первых, автоматической фиксации этого нарушения пока не будет. Много лет об этом говорят, но все как-то не удается синхронизировать базы данных операторов техосмотра ГИБДД. То есть может быть такое, что машина техосмотр прошла, а почему-то информация в базу не попала, штрафы не обоснованы. Это вызывает нарекания, возмущение. Поэтому уже лет 5-6 говорят о том, что необходимо запустить эту систему. И про ОСАГО то же самое говорят много лет, что необходимо проверять в онлайне наличие полиса. Но пока это не заработало. С 1 марта вступают в силу поправки в закон. Действительно будет назначаться наказание 2000 рублей штрафа тем, у кого должен быть техосмотр, но его нет. Но, опять же, количество тех, у кого он должен быть, резко снизилось после принятия известного законопроекта об отмене ТО, ну, так называемый, поскольку многие автолюбители, в том числе, как вот наш слушатель, они не обязаны проходить техосмотр, поэтому его отсутствие у них не будет считаться нарушением. Ну, а те вот фразы, которые есть в законе про то, что машины, которые используются в служебных целях там, или для коммерческой выгоды, то это, конечно, очень трудно доказуемо. Я думаю, что по умолчанию, конечно, этого не будет. Вот те машины, которые официально используются для перевозки грузов, пассажиров, такси и так далее, в отношении них ничего не изменилось, они обязаны проходить техосмотр с той периодичностью, которая для данного автомобиля законом предусмотрена, ну а частные автомобили, соответственно, они его проходить не должны, обязаны только в тех трех случаях, о которых я уже сказал.
Спасибо большое, спасибо. Вигнейл пишет нам, банальщина, но все же, если у виновника ДТП из двух машин нет полиса ОСАГО или он просрочен, как возместить ущерб?
Во-первых, вызываем на место происшествия ГИБДД, потому что без наличия полиса ОСАГО оформление ДТП без сотрудников полиции не допускается законом. Во-вторых, ГИБДД выносит в отношении виновника соответствующее постановление, составляет протокол о том, что он там нарушил там, дистанцию, превысил скорость, не пропустил, проехал на красный и так далее. И после этого необходимо обращаться в обычном порядке к виновнику ДТП. Можно направить ему досудебную претензию, хотя это не самое необходимое по закону, она не является обязательной, делаете оценку ущерба в любой специализированной компании и подаете к виновнику иск в суд по месту его жительства. Если нет вреда жизни или здоровью, то иск подается по месту жительства этого виновника. Кстати, имейте в виду, сейчас во многих судах кое-где опять ограничения вводятся на посещение, поэтому не всегда можно подать иск лично при личном посещении, иногда нужно подавать его по почте, поэтому перед визитом в суд обязательно уточняйте, как можно попасть туда, потому что сейчас вот ситуация немножко ухудшается, и не всегда можно попасть в суд, как вы это планируете.
Вот Катя нам пишет, это даже не вопрос, а констатация фактов. Являюсь сотрудником страховой компании, как надменно ведут себя незастрахованные, пришедшие за выплатой, им же должны, и как жалко застрахованных, которым отказываешь в приеме документов, так как виновник не застрахован.
Ну, такая вот, ну, это проблема сообщение. Общая, ведь причины, по которым люди не покупают полис ОСАГО, они очень многогранны. Система ОСАГО, на мой взгляд, она себя немножко, скажем так, дискредитировала.
Так, подожди, а как ОСАГО невозможно купить? Это же обязательное страхование.
Оно обязательное, но дело в том, что если вы купили машину, поставили на учет, для этого необходимо полис предъявить. А если вы потом 100 лет катаетесь на машине, вы полис обязаны иметь, действительно обязаны иметь. Но, во-первых, штраф за его отсутствие 800 рублей. Во-вторых, инспектор ГИБДД почему-то вот у меня, допустим, уже много лет его вообще не спрашивает. То есть документ на машину спрашивает, а про полис вопрос не задается. Ну и кроме того, сотрудников полиции осталось так мало, что шансов попасть на инспектора и тем более попасть на штраф 800 рублей тоже мало. Иногда проще там 2 раза в год отдать по 800 рублей, да еще и со скидкой 400 рублей, да?
Это вредный совет, Сергей.
Все его знают, здесь ничего нового.
Мы закон не нарушаем.
Да, покупайте ОСАГО, прежде всего, потому что если у вас нет ОСАГО, то если в вас врежется виновник, у которого ОСАГО есть, вы все равно можете получить проблемы. Не пойдете в свою страховую компанию, а пойдете в его страховую компанию.
Добрый день.
Добрый день.
Да,
здравствуйте. Михаил, Москва.
Здравствуйте. Да, Михаил.
Вопрос такой достаточно простой, но достаточно популярный. Вот есть деяния, которые караются уголовным кодексом, есть деяния, которые караются административным кодексом, а есть просто нерукопожатные мерзкие деяния, которые никак не караются, но осуждаются. Именно к таким процедурам относится процедура взятия штрафа за неоплаченную парковку в Москве на 301 секунде. Уже много по этому поводу сказано слов, что штраф необоснованно велик, нет возможности оплатить его в 50% размере, и тому подобное, и так далее. Может быть, ваш гость сегодняшний подскажет, есть ли какое-то движение, организация, портал в интернете, куда можно обратиться и написать, присоединиться к движению людей, которые хотят вот этот штраф сделать более человечным. Заранее спасибо за ответ.
Я бы советовал обращаться к депутатам Мосгордумы, потому что штраф за неоплату парковки в городе Москве, он установлен КОАПом города Москвы, статья 8.14. И КОАП принимается депутатами Мосгордумы, соответственно, только они вправе поправить штраф, уменьшить или увеличить. А что касается скидки на штраф, то действительно федеральным КОАП предусмотрена скидка только на штрафы за нарушение, опять же, федерального кодекса. А, как я уже сказал, за неоплату парковки наказание предусмотрено кодексом региональным, а не федеральным. Вот сейчас обсуждается проект КОАП от Минюста, угу. Новый кодекс будет приниматься, вот он уже много лет обсуждается, когда будет принят, не знаю, но там есть идея о том, что скидку на штрафы необходимо распространить на все штрафы, а не только на штрафы федерального кодекса. Как это пойдет дальше, я не знаю, но тем не менее, по-моему, этот проект кодекса выложен на соответствующем портале проектов нормативных документов. Там можно с ним ознакомиться и высказать свое мнение, пожелания. А так, в принципе, совет очень банальный. Обращайтесь к депутатам Госдумы. Есть у них у каждого, наверное, свои сайты, есть свои интернет-приемные. К депутатам Мосгордумы, чтобы они рассмотрели вопрос. Действительно, это не совсем справедливо, что дается на оплату парковки всего лишь 5 минут. Раньше давалось 15 минут. Сейчас действительно, иногда бывает, даже зная, как это работает приложение, не всегда можно быстренько определить свое местонахождение, номер парковки. Иногда интернет барахлит, иногда выясняется, что на счете нет денег, значит, нужно срочно с банковского счета перекинуть деньги на парковочный счет. Это занимает действительно несколько минут, и в итоге в 5 минут очень многие не укладываются, и получается, что за неуплату, неважно, 40 рублей оплаты за парковку или 380 рублей, штраф 5000 рублей, конечно, он несправедлив. Поэтому надо обращаться к депутатам Мосгордумы для его снижения.
Можно было раньше за 15 минут сбегать в магазин и быстро что-то купить.
Да.
И вернуться.
Да, и да, многие так и делали.
Я так делал. Пардон,
вот
конечно.
Вот поэтому его и сократили, наверное,
да,
в 3
вот
раза
срок. Да, вот такие вот нехорошие. Ладно, добрый день, как вас зовут?
Да, здравствуйте, меня зовут Гагик.
Здрасте.
Да, Гагик.
Да. У меня вопрос такой. Возле метро Бабушкинский стоит знак такси. Я возле него останавливался, у меня автомобиль такси. И мне пришел штраф. И я не мог обжаловаться нигде. Там этот...
Там не ответил, так. Еще раз, у метро Бабушкинская стоит знак такси.
Стоянка вы, такси, да.
Вы таксист официальный, шашечками, все у вас есть.
Да, официальный лицензия у меня там на стекле, еще там штрих-код там приклеено.
И разрешение есть на ваш автомобиль, на такси?
На все, да. Так, и, да. И пришел штраф.
500 рублей.
Нет, там пришел штраф, там по 3000, то, что я стою на остановке. Как будто это, посчитали, что это остановка. И камера на этом стоит, машина фотографирует, а там, ну, вы понимаете, половину машины видно, а где знак такси, это не снимает камера.
А вас фотографировал передвижной патруль СОДД, либо какая-то
стационарная? Нет, стационарный там, да, через дорогу, там это, на столбе, там это знак, это
может, камера. Знак неправильно он прочитал знак?
Нет, скорее всего, машина стояла и камера снималась с такого ракурса, что вроде бы не видно, что это такси. Конечно,
Нет, это не может быть, потому что все видно, и такси видно, и номера видно, и...
А что конкретно вам вменили, что вы стояли на остановке общественного транспорта или стояли...
Да, это посчитали, что это остановка считает, и постоянно, и сейчас тоже штрафуют, ребятам тоже приходил, и это...
Вот, смотрите, это Гагик, недобрый наш слушатель пишет, говорит, может быть, вы встали перед знаком?
Нет, я знаю закон, да.
В любом случае, к сожалению, не видел этого постановления, но я думаю, что если действительно вы стояли на том месте, которое обозначено как стоянка такси, и это видно на фотографии, да, то такой штраф надо обжаловать. Штраф вам
очевидно... Я попробовал, не получилось.
А где вы обжаловали? В МАДИ?
Да, да. И мне ответ не пришел, да.
Я бы не советовал такие штрафы в МАДИ обжаловать, потому что там относятся крайне формально, у них жуткие текучки, они, конечно, с такими штрафами, да и с другими тоже, не спешат расставаться и обжаловать. Поэтому подавайте жалобу в суд. В данном случае это будет, по-моему, Бабушкинский суд. Подавайте жалобу, пишите там о том, что вы стояли в том месте, которое обозначено как место стоянки такси, у вас есть разрешение на ваш автомобиль, прилагайте это, и, возможно, возможно, что суд такой штраф отменит.
Действуйте, Гагик, удачи вам.
У вас 10 дней Спасибо. С момента получения копии постановления или копии решения, если получите из МАДИ.
Да. У нас остается 5 минут, прям быстрый вопрос, быстрый ответ. Хорошо? Побыстрее хотим побольше. Добрый день, ваш вопрос.
Здравствуйте, Вячеслав, Москва. Скажите, пожалуйста, может, был такой вопрос, я только включился. Вот у меня машина уже 5 лет со шноркелем, там чуть-чуть лифтованные колеса побольше. Скажите, пожалуйста, техосмотр достаточно, техосмотр, или нужно какие-то документы?
Техосмотр еще? Вы, скорее всего, не пройдете, потому что, скорее всего, специалист увидит, что у вас внесены изменения в конструкцию транспортного средства, и карту вам не дадут, поэтому вам нужно, по идее, пойти в ГАИ и получить разрешение на внесение изменений в конструкцию, потом получить заключение о соответствии автомобиля требованиям безопасности, потом внести изменения в регистрационные документы и только потом пройти техосмотр. То есть у вас фактически машина изменена, внесены изменения в конструкцию. Уже. Порядок их согласования, к сожалению, очень сложный, долгий и дорогой.
Действуйте, удачи, да. Срок действия штрафов какой сейчас?
Ну, у штрафа нет срока действия.
Нет, я имеется могу в виду, сказать, только... заканчивается он, когда его забывают.
Срок принудительного взыскания составляет 2 года с момента вступления в силу. То есть получили постановление 10 дней для обжалования. Если вы не обжаловали, он вступил в силу. Если вы обжаловали, то он вступает в силу после того, как вам отказали в удовлетворении жалобы. Угу. И после этого идет 2 года для принудительного взыскания, то есть для того, чтобы приставы списали деньги, арестовали машину, обратили взыскание на зарплату, доходы, там, банковские счета и тому подобное.
Алекс пишет, подскажите, пожалуйста, если при ДТП пострадавший сломал руку, виновника лишают прав на 1.5 года, законно ли это?
Это вполне возможно, потому что перелом руки – это повреждение здоровья, а при причинении вреда здоровью при ДТП есть статья 12.24, которая предусматривает и по части 1 за легкий вред здоровью, там тоже есть лишение, по-моему, от года до полутора, и по части 2 за средний вред здоровью, там лишение от 1.5 до 2, соответственно, если суд посчитал возможным, то здесь может быть назначено и наказание в виде лишения права управления. Хотя в практике мне попадали случаи, когда назначали 10 тысяч рублей штрафа даже за средний вред здоровью. Все, конечно, зависит от того, сколько штрафов у водителя, признает ли он вину, ну и так далее.
Здравствуйте. Как вас
Добрый
зовут?
Добрый день. Короткий вопрос. У меня лишали прав на 4 месяца. Это было 3 года назад. Но мне надо выписку получить. Хранятся ли в архиве эти документы в ГАИ?
Они хранятся. Мне приходилось видеть, вы получаете карточку водителя, и там указывается ваше наказание, но лет за 10 точно. Вот я брал недавно документы аж от 2008 года, и там штраф от этого 2008 года и за последующие периоды они значатся. Поэтому вполне возможно, что и за 20 лет могут найтись.
Делайте запрос.
А мне ответили, что так как это в рукописном виде было оформлено, а не в электронном, то, скорее всего, они не сохранились. Это можно?
Ну так, а пусть они попробуют сначала.
Вы получите
сначала
в ГИБДД карточку водителя и все узнаете. Там будет перечень Хорошо. Тех штрафов, которые официально в базе значатся. В том числе и погашенные, и оплаченные, там все это будет. Или чего-то не будет.
Спасибо. Удачи. Спасибо вам. Ну еще успеваем. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир.
Мне в МАДИ назначили штраф за парковку, ну, как будто я не там запарковался.
На газоне или под знаком?
Нет, там условно крестик стоит, и стрелочка прямо 20 метров, то есть вот как раз на этом промежутке машины не было, там где стрелочка прямо и 20 метров, она была через дорогу. Но они увезли, все равно сказали, что стоит как будто под стрелочкой. Ну, я поехал к ним, опротестовал. Они сказали, нет, все нормально, то есть вы нарушили. Я им в электронном виде подал через сайт, но через сайт почему-то тишина. Ничего, никаких мне не дают ответов, ни бумаг не приходит. Как дальше мне
действовать? Вам нужно, если вы подавали через сайт, не получили ответа, нужно обратиться в МАДИ с вопросом о том, какое принято решение по вашей жалобе, потому что вполне возможно, что они уже приняли решение, отказали вам в удовлетворении жалобы, может быть, даже отправили решение по почте, по какой-то причине вы не получили, и теперь есть вариант, что вы не сможете обжаловать дальше в суде, потому что срок пропустили, а срок составляет 10 дней с момента получения копии решения, а может быть, даже отправили это постановление приставам для исполнения, потому что МАДИ славится тем, что иногда направляет приставам для исполнения даже те штрафы, которые обжалуются в суде, и даже МАДИ об этом знает. Бывает такое, полгода документы они в суд не присылают, а потом вдруг раз от пристава привет приходит, что мы эти деньги списываем. И приходится бегать, брать в суде.
Нежданчик такой,
да. Брать в суде документы о том, что дело обжалуется, бежать к приставу. То есть иногда из-за небольшого штрафа это не совсем
целесообразно. Спасибо большое, господа. Увы, простите, но времени уже не остается. Напомню, что у нас сегодня в качестве народного адвоката был автоюрист, адвокат Сергей Радько. Сергей, спасибо большое. До следующей недели.
Всем до свидания.
Да, введите себя, пожалуйста, культурно на дорогах. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.